Во-первых, это выдающийся русский художник. Во-вторых, это крупнейший деятель русского искусства своего. Организатор, объединитель, вдохновитель своих коллег, наставник молодых художников. Кроме того, это великолепный художественный критик. Тоже, на мой взгляд, и не только на мой, лучший критик своей эпохи. Ну и, разумеется, это был яркий, самобытный человек. Наверное, обо всех гранях его личности в рамках одной лекции и рассказать-то невозможно. И в первую очередь мы сегодня сосредоточимся на его судьбе и собственном творчестве Ивана Николаевича, в котором ярко, показательно отразилась его эпоха. На прошлой лекции мы коснулись последних лет царствования императора Николая I и говорили о том, какой жесткой была в ту эпоху цензура и как она проехала колесом по судьбе Павла Андреевича. Новый государь Александр II, перед вами его портрет кисти Егора Ботмана, начал свои грандиозные реформы именно со смягчения цензуры уже в первый же год правления, то есть в 1755 году. А уже потом, после смягчения цензуры, последовали военная, судебная, земская, городская, образовательная, ну и, конечно, главная крестьянская реформа. Реформы, как вы знаете, были растянуты во времени, шли долго. И благодаря вот этому смягчению цензуры в России, может быть, впервые за ее историю появилась хотя бы относительная свобода слова, что вызвало настоящий взрыв в общественной жизни. Началось широкое, бурное, повсеместное обсуждение наболевших вопросов. И именно тогда появились хорошо знакомые нам с вами термины «застой», «оттепель», «гласность», «шестидесятники». Именно тогда были сформулированы три главных тезиса русской интеллигенции, которые, наверное, и по сей день актуальны. Так жить нельзя, кто виноват и что делать. Неспокойно было в ту эпоху, даже в таком, казалось бы, далеком от политики учреждении, как Академия художеств. Там назревал конфликт между старой системой академической и новыми условиями, социальными, общественными. Если во времена Брюлова и Иванова в Академию поступали мальчики 10 лет, и затем на протяжении приблизительно 12 лет их мировосприятие формировали через призму античности, через античных авторов, и взгляд на действительность тоже у них формировался через призму античности, то теперь в Академию после нескольких изменений в уставе приходили уже взрослые юноши, имевшие свой жизненный опыт, со своими взглядами, и всех причесать под одну гребенку было уже намного сложнее. Сама методика обучения специальности была прежней, то есть сперва гипсоголовной класс, потом гипсофигурный, потом натурный. И это совсем неплохо, потому что это действительно единственный, наверное, путь к владению классическим рисунком. Эта методика сохраняется и по сей день. Но вот в старших классах, когда уже требовалось от учеников сочинение картин, вот угнетала полная оторванность академических заданий от реальной современной русской жизни. Как сказал Репин очень удачно, академия все еще питалась римскими художественными консервами, а молодежь в эту эпоху такого подъема общественного, конечно, рвалась к современности, к современным сюжетам. И в результате осенью 1763 года произошел вот этот знаменитый бунт 14, во главе которого стоял Иван Крамской. Лучшим ученикам Академии, выпускникам, предстояло, в том числе и Крамскому, предстояло писать конкурсную выпускную картину. Крамской вместе с товарищами, зная о том, что обычно начальство академическое дает тему из библейской или античной истории, составил и подал в Совет Академии прошение разрешить им писать картину на свободную тему, чтобы каждый из уже сформировавшихся взрослых фактически молодых людей мог проявить лучше себя, свои способности. Начальство академическое это прошение учеников расценило как неслыханную дерзость и в наказание объявило, что темой выпускной картины будет мифологический сюжет из скандинавской мифологии «Пир в Вальгалле». Там должен быть изображен бог Один, волки, орлы, умершие воины, какие-то существа фантастические. В общем, придумать что-то более далекое от современной русской жизни трудно. Итак, да, 9 ноября 1963 года Крамской от лица своих товарищей пришел в совет и заявил, сообщил об отказе всех 14 лучших выпускников работать над данной темой и о выходе из академии. Это был абсолютно беспрецедентный шаг, такого не было никогда ни до, ни после в истории академии, потому что устная картина – это путевка в жизнь, это возможность получить большую золотую медаль, пенсионерскую поездку за границу. Это путь к выгодным заказам. Все заказы художественной столицы в Петербурге шли через академию. И, по мнению современников, протестанты поставили этим поступком жирный крест на всей своей дальнейшей карьере. Однако спустя много лет Крамской скажет: 63-й год, 9 ноября, единственный хороший день в моей жизни, честный и хорошо прожитый. То есть слова очень характерны для Крамского, для него на протяжении всей его жизни. Что честно, то и хорошо. А родился этот принципиальный человек в 1837 году в маленьком городке Острогожске в Воронежской губернии, в семье писаря. Перед вами его дом, в котором он родился, в Острогожске. Он был младшим из трех братьев. В 12 лет закончил 4-классное уездное училище с похвалами, отметками 5 по всем предметам, лучшим учеником. Мальчика отличали большие способности и жажда знаний. Ему бы продолжить учебу в гимназии, потом бы поступить в лет, но, к сожалению, именно тогда, в 12 лет, он похоронил отца и пришлось идти работать. Потому что, как позднее объяснял Крамской, никогда и ни от кого, ни от отца, ни от брата, ни от матери и ни от кого из благодетелей я не получал ни копейки. И до седых волос Крамской будет завидовать гимназистам, студентам, будет заниматься самообразованием. Фотография улицы в Острогожске. Поработать довелось Крамскому, начиная с 12 лет, писарем в городской думе, потом мальчиком на побегушках в Воронеже у иконописца. Он надеялся, что его там будут учить иконописи, а его держали просто мальчиком-слугой. В 16 лет он поступил на работу заезжему фотографу в качестве ретушера. В те годы, в начале 50-х, фотографии получались несовершенными и требовали доработки, ручной доработки в деталях. Каждый фотограф имел ретушера, который исправлял эти дефекты с помощью карандаша, акварели, туши, лака. И для этой работы требовалась, конечно, аккуратность и художественные способности, которые у Крамского явно были. В течение 3 лет он вместе с этой передвижной фотографией, такая мастерская, которая перемещалась все время, объехал пол России, приобрел большой жизненный опыт, стал очень много читать, особенно любил читать демократические журналы «Современник», «Отечественные записки». Его захватила идея искусства, способного преобразить жизнь. Позднее он скажет: «Искусство, как и наука, каждое своим путем служит разъяснению истины, добра и красоты». И вот этой первой профессии ретушера Иван Николаевич добился блестящих успехов. Когда он прибыл вместе со своим хозяином в Петербург в 1957 году, его приглашали на работу лучшие столичные фотографы, которые для царской семьи работали. Так здорово он управлял фотографией. Он стал хорошо зарабатывать, но мечтал он в тот момент о другом – о поступлении в Академию художеств. Несколько месяцев штудировал гипсы и в том же 1957 году осенью в Академию поступил. Работал он здесь как вол, отмечают его современники, особенно в вечерних рисовальных классах, и довольно быстро вышел в ряды лучших учеников. Один из учебных рисунков Крамского — натурщики в позах воинов. Ну, вы, наверное, помните, что подобную постановку мы видели и у Брюлова, и у Иванова. Вот она, преемственность, традиция академическая. И если сейчас мы придем с вами в Академию набережной Невы, тоже мы увидим подобные рисунки, подобные постановки. Здесь, кстати, тоже есть печать. Правда, она черная, черненькая, не такая красная, сургучная, как была у Брюлова и Иванова. Но она тоже говорит о том, что рисунок остался в фонде в качестве образца для копирования другими учениками. Интересно, что богемная жизнь Крамского не привлекала. И даже получив первую академическую награду, серебряную медаль за рисунок, он вместо того, чтобы устроить для своих приятелей пирушку в Золотом якоре, был такой трактир, где отдыхали, развлекались ученики академии. Вместо этого он пригласил их к себе на квартиру для совместного чтения, рисования и общения, что было очень необычно для того времени, для мужского коллектива, чтобы вот так праздновать получение медали. Но постепенно стал складываться круг единомышленников, людей серьезных, целеустремленных. И надо сказать, что Ивану Николаевичу повезло, потому что он прибыл в столицу в эпоху реформ, когда время требовало, выдвигало лидеров, когда нужны были активные люди. И он оказался в нужное время в нужном месте. Не случайно именно Крамской возглавил этот бунт 14, потому что у него были все лидерские качества. И воля, и сильный характер, и ум, и красноречие, и общественный темперамент. Но все это у него сочеталось с огромным чувством ответственности. Он совершенно не страдал ни тщеславием, ни болезненными амбициями, ни жаждой власти. А вот никакое сочетание лидерских качеств и отсутствие излишних амбиций, это встречается ведь крайне редко. После бунта он чувствовал свою личную ответственность за судьбу товарищей, которых вот он подбил на такое дело, и предложил создать вместе артель, чтобы всем вместе жить и работать. Вот перед вами Санкт-Петербургская артель художников. Здесь Крамской, вот он в три четверти к нам. С бородой, очень худой, в бане кто-то его увидел, сказал, это не Крамской, это мощи. И он держит за руку своего близкого друга Александра Литовченко. Современники над артельщиками посмеивались, говоря, они теперь сплотились в кружок. И при нынешних обстоятельствах несчастные, вероятно, догрызутся до хвостов. Никто не верил, что, поссорившись с академией, можно выжить. Не верили напрасно, потому что артельщики сняли одну большую квартиру на всех, а это гораздо дешевле, чем снимать 10-12 отдельных маленьких квартир. Они стали закупать оптом на всех дрова, а это гораздо дешевле, чуть ли не вдвое, и продовольствие, и художественные принадлежности, то есть экономили существенно. Они давали общее объявление в газеты о том, что выполняют художественные работы, и потом распределяли между собой эти заказы и всегда отчисляли некую сумму в общую кассу, чтобы поддать всех. И вот этот метод, способ, придуманный Крамским, он оказался очень жизнеспособным. Никто из его товарищей не впал в крайнюю нужду, не оказался в ситуации, подобной вот Федотовской ситуации. Никто не голодал. Крамской отлично знал о трагической судьбе Павла Андреевича Федотова и важным выводом для себя считал объединение и взаимопомощь художников. Практически положил всю душу на это дело объединения и взаимопомощи. Современники вспоминали, что он был душой артели, живым, деятельным характером, общительностью и энергией, сильно влиял на товарищей. А кроме того, брал всегда на себя самую большую нагрузку по исполнению заказов, потому что обладал талантом, мастерством, поэтому выполнял больше всех заказов. А отчислял тоже, естественно, больше всех, никогда в жизни не считаясь, сколько ты вложил общее дело, общую кассу, сколько я, никогда такого за ним не наблюдали. В свободное время Крамской с удовольствием рисовал своих товарищей, любил технику соуса. Соус бывает сухой и мокрый. Но сухой он как уголек, а мокрый – это когда разводят соус, и он превращается во что-то подобное акварели или туши. И перед вами соусный портрет товарища Крамского тоже. Имя артельщика Николая Кошелева. Здесь и сухой, и мокрый соус, и карандаш, и уголь, и белила гуашевые применные. А это портрет старшего товарища Алексея Петровича Боголюбова. Может быть, знаете, такого мариниста, он у нас в коллекции представлен. А это портрет молодого Виктора Михайловича Васнецова, тоже соус. Сухой в основном соус, карандаш и белила. И уже вот в этих ранних работах проявилась особая манера Крамского. Строгая, сдержанная, благородная. Никаких эффектов, никакого виртуозничания. И еще художник этот не гонится за бытовыми характеристиками человека. Он стремится сквозь оболочку внешности увидеть главное, увидеть какой-то внутренний нравственный стержень человека. А на себя Крамской смотрит особенно строго. как будто спрашивает себя, все ли я делаю, что должен, и способен ли я сделать в жизни правильный нравственный выбор. В биографии Крамского, наверное, самым насыщенным событиями был год как раз 1763, потому что тогда и возглавил бунт, и покинул академию, и создал артель. А еще в начале этого года, 63-го, он женился, а в конце года у него уже родился первый ребенок. О намерении жениться он как-то сообщил старшему другу Тулинову, земляку. И старший друг стал его сразу же отговаривать. Ну, понятно, да, намерение это было еще на последнем курсе академии. Молодой человек, никаких средств совершенно. И что говорил ему Тулинов, тоже можно себе легко представить. Если вспомнить из нашей прошлой лекции Сепию Федотова, старость художника, женившегося без приданого в надежде на свой талант. Да, вот вспомните, мы рассмотрели там все детали. Вот полная картина. И еще Тулинов ему говорил: ну, ты сейчас очарован, влюблен, это быстро пройдет, а хомут на всю жизнь на твоей шее останется. И Крамской ему отвечал: я не очарован и не влюблен, а люблю просто и обыкновенно, по-человечески, всеми силами души. И чувствую себя только способным, если не на подвиги, то, по крайней мере, на серьезный труд. У этого решения была драматичная предыстория. Крамской встретил Софью Николаевну Прохорову в квартире своего приятеля, художника Иванова, который юную девушку очаровал, увлек, пообещал жениться ей и ее матери, перевез ее к себе на квартиру и бросил. Такая девушка в те времена для общества была опозоренной, падшей. Правда, все годы молодежь боролась с предрассудками и даже отстаивала этого неслыханно право женщины на любовь. Но вот взять в жены, поднять падшую, как тогда говорили, взять в жены девушку с прошлым, решались крайне редко. И Крамской в этом вопросе тоже оказался человеком поступка, а не слов. Он женился на Софье Николаевне. Брак был счастливым, у них родилось 6 детей. Много лет спустя Крамской писал Третьякову: 20 лет тому назад я женился. Я жил и чувствовал тогда потребность нравственной жизни, чтобы иметь возможность развиваться. Крамской считал, что случайные связи обязательно скажутся на творчестве, обязательно понизят творчество. Надо заканчивать в какой-то момент уже случайными связями. Дальше продолжает: я и тогда понимал, что женить в лотерейный билет на выигрыш 200 тысяч, особенно художнику. Не знаю, от чего я угадал человека, но я угадал его, потому что во всех критических случаях жизни этим человеком все приносилось в жертву, если мое искусство того требовало. Чтобы обеспечить семью, Крамской взялся за большой заказ, за росписи в храме Христа Спасителя в Москве. Вообще-то там работали очень многие русские художники, и в первую очередь давали заказы профессорам Академии художеств, в том числе вот роспись плафона главного купола поручили Алексею Маркову, профессору Крамского. А профессор Марков не справился, ну, он никому об этом не говорил, он испортил там, вызвал срочно своего ученика, и Крамской за него все заново переделал, композицию, рисунок, цвет, все переделал в плафоне главного купола. Но это были серьезные большие работы, там дружно работало, наверное, иногда по 15-20-30 художников одновременно. У Крамского это отняло несколько лет жизни, ну, с перерывами, естественно, с отвлечениями. Но этот заказ подолгу разлучал его с женой. Да, слайд, который я вам показываю, разумеется, это современная фотография. И храм, вы знаете, был взорван, разрушен, и молодые художники восстанавливали по рисункам, эскизам художников XIX века. Так что, в принципе, вот этой композиции Бога Троицы, Бога Саваофа, Христа, вот этой композиции в плафоне купола мы можем доверять, что по этим эскизам, да, работала Крамской до середины. Вот заказ разлучал его с семьей, и всю тоску он изливал в письмах. Николай написал: «Жена моя милая, перекрести меня от всего сердца, порывом, без раздумья и с любовью, а то худо становится. Я так тоскливо тебя люблю, поверить своему счастью мне так было трудно». А это портрет жены художника. Картина называется «За чтением», она из нашей постоянной. Иван Николаевич стремился к полному взаимопониманию с женой в духе шестидесятничества, когда считалось, что обязательно возлюбленная должна быть другом, соратником. Он стремился к близости духовных интересов, спрашивал ее в письмах: «И что у тебя теперь в голове хорошего? Например, чем бы ты желала быть? Какой твой идеал?» «А я хочу быть, во-первых, любимым, но, кроме того, хочу заслужить уважение истинное тех, кто меня знает, справедливым, добрым, умным, всегда умным. И главное, чтобы я никогда не потерял интереса для тебя». Ну, в этой его картине есть, конечно, и романтические черты. Вот эта красивая девушка, красивая поза задумчивая, освещение вечернее, мягкое. И вообще в душе Вронского, конечно, было много романтического. Но в творчестве он вот эти романтические нотки, как мне кажется, намеренно гасил. Потому что листы боролись с салонными художниками. Мы позднее еще об этом скажем. А у салонных было очень много псевдоромантической красе, не во всех произведениях, держал себя в строгих рамках, позитивных. Для обеспечения семьи, опять же, приходилось, после уже заказа в храме Христа Спасителя, приходилось писать заказные портреты. И поскольку Крамской никогда в этой работе не допускал халтуры, и ему всегда давалось портретное сходство, блестящее, то вскоре он стал знаменитым портретистом в Питере. И уже в 69-м году Академия своему бунтарю присвоила звание академика портретной живописи. И тогда же, в 69-м году, он впервые побывал за границей. В Дрездене его потрясла Сикстинская Мадонна Рафаэля. Он был в восторге от того, как воплощен образ Марии, младенца. А вот в отношении композиции говорил: «Папа Сикст и святая Варвара сделали бы очень хорошо, если бы ушли с картины. Они только мешают». Но вот он стремился к лаконичному, выразительному языку, в своем творчестве тоже к лаконизму. На мой вот субъективный взгляд, не только «Папа Сикст и Варвара» мешают. Мешают и два этих ангелочка, пупсика, амурчика. Но это, конечно, субъективно, это кому что больше нравится. А в Лувре его до слез потрясла, и он говорил, что это его самое сильное эстетическое впечатление за всю жизнь — Венера Милосская. После Лувра и Люксембурга он сказал: «Я видел такие вещи, что не стыдно за человека». А вот произведения современного западного искусства, в первую очередь французского того времени, вызывали у Крамского сложные чувства. У «Автопортрет» как раз: «Правда, много вещей, — пишет он, — замечательных по живописи, по колориту, но мало, почти совсем нет вещей, трогающих сердце». Позднее Иван Николаевич с грустью отметит: «И в Париже, как везде за границей, художник прежде всего смотрит, где торчит рубль и на какую удочку его можно поймать». Всю жизнь у него неприязнь вызывала искусство, откровенно обслуживающее буржуазию. Какие у буржуазии идеалы? Что она любит? К чему стремится? Награбив с народа денег, она хочет наслаждаться. Это понятно. Ну, подавай мне такую музыку, такое искусство. Давайте мне виртуоза, чтобы кисть его изгибалась, как змея, и всегда готова была догадаться, в каком настроении повелитель. То, что в эти годы рядом с процветающим салонным искусством, откровенно обслуживающим буржуазию как раз, нарождалось, складывалось новое направление, которое назовут реализмом. Русским, демократическим, критическим, аналитическим реализмом. И задача реализма — не угождать этой богатой публике, а вести диалог с широкими слоями народа и формировать у людей гражданскую позицию. Вот чем отличается русский реализм того времени. Родоначальником, как мы в прошлый раз с вами говорили, этого направления стал Павел Андреевич Федотов. Потом была некая временная пауза. И затем пришли художники-шестидесятники, в том числе и Крамской. И, конечно, одним из отцов уже таких непосредственных, прямых русского демократического реализма является Иван Николаевич Крамской. Он всю жизнь заботливо создавал среду, причем среду идейную, моральную, творческую, в которой затем смогли вырасти такие великаны, как Репин, Суриков, Левитан. И Крамской не раз говорил о том, что сам он и вот его ближайшие соратники, наверное, все-таки не великие художники, не крупные фигуры, а они должны стать вот этим первым этапом, почвой, на которой вырастут гении. И он оказался абсолютно прав. В 70-м году Крамской покинул созданную им артель, потому что все свои функции там он выполнил, и стал членом новой крупной организации «Товарищество передвижных художественных выставок», у которого появилось два правления – Московское и Петербургское. Перед вами на фотографии Петербургское правление, ПХВ, да, как аббревиатура этой организации. И слева направо Константин Савицкий, Иван Крамской, Павел Брюлов – сын, если помните, архитектора Александра Павловича Брюлова, а затем Николай Ярошенко, артиллерийский офицер и художник, и Иван Иванович Шишкин, близкий друг Крамского. Идею товарищества передвижников привез в Петербург из Москвы Мясоедов, и Крамской сразу же ею буквально загорелся. Ну, потому что он всегда считал, только общими усилиями можно преодолеть захудалость, забитость родного искусства, слабого, как грудной ребенок. Художники-реалисты объединились для создания совместных выставок, для передвижения их по России. Тем самым они расширяли круг зрителей, покупателей, они пропагандировали новое демократическое искусство. Ну и коммерческая задача тоже здесь решалась, потому что эти небольшая плата за вход, отчисления эти делились между художниками, какое-то подспорье хотя бы на холсты, на краски. Какие-то вещи удавалось продать, и тогда тоже вот прямая польза. Организация оказалась очень своевременной, жизнеспособной, и просуществовала она около 50 лет. Для художественного объединения второй половины XIX века это фантастический срок, потому что дались и умирали очень быстро. Ну, вы понимаете, да, что в его сообществе творческих людей все повод для конфликта, все что угодно становится поводом для конфликта. И очень трудно удержать вот это единство. Энергия Крамского в те годы просто поражала всех, потому что он, во-первых, заботился о вашей семье. Он сам, жена, старенькая теща, 6 детей, 9 человек на его попечении. Он один кормилец. Кроме того, ради семьи он работал очень много на заказ, лишь урывками для себя делал то, что ему хотелось. Он активно занимался делами товарищества. Представьте, каково собирать большие выставки, возить их по России и упаковывать и транспорт, и страховки, и бухгалтерии, и все на свете. Да, и помещение, организация. Это очень хлопотно. Кроме того, он вел обширнейшую переписку с коллегами, он писал критические статьи, он давал уроки, помогал молодежи. Но что касается Крамского критика, критика бывает разной и разрушительной, уничтожающей и созидательной. Вот критика Крамского всегда была созидательной. Больше мы знаем других критиков с вами. Мы знаем Владимира Васильевича Стасова, конечно же. Мы знаем с вами Александра Николаевича Бенуа. Но нередко у них можно найти такие оценки, и иногда снобистские, иногда такие высокомерные, иногда просто ради самоутверждения. Всякое там есть. Анализе произведения, анализе художников. И что, наверное, самый большой недостаток – партийность. Они делят, каждый, и Стасов, и Бенуа, делят людей, художников, по принципу, свой-чужой. Из нашей компании, не из нашей компании. Это очень заметно. Причем у них совершенно разные, диаметрально противоположные компании, поэтому они друг с другом воевали. А Крамской делал совсем другую работу. Он на каждой выставке внимательно анализировал работы, картины своих коллег, художников, особенно молодых, и разбирал, проводил пластический анализ вещи, что удалось больше, что меньше, каков прогресс, куда человек продвинулся. Кому-то он подсказывал, что у того жухло написано «вот раз небо, а камни гораздо лучше, а деревья так-то» и так далее. То есть вот этот подробнейший анализ и желание помочь. Он воспринимал эту новую русскую школу, школу русского реализма, как сад, который надо вот взращивать, поливать, заботиться, ни в коем случае его не вырубать. Ну и особенно заботился о молодых. Юный Репин, это фрагмент портрета его, кисть Крамского, поступив в академию, то и дело прибегал в квартиру, Ивана Николаевича Крамского за советом, за поддержкой. И многие могли бы сказать вслед за Репиным: «Академия помогала мне только стенами, натурой, а душою я всецело питался от горевшего ярким факелом Крамского». Однажды Репин был потрясен отношением Крамского к евангельской истории. Иван Николаевич говорил о Христе как о близком человеке, объяснял, как часто, подобно Христу в пустыне, каждый из нас стоит перед выбором – служить Богу или мамоне. И несмотря на то, что основную часть наследия Крамского составляют портреты, главной для себя сам Крамской считал все-таки тему Христа. Вы, конечно, знаете, что в центре экспозиции Третьяковской галереи в зале Иваново демонстрируется картина явления Христа народу. Мы с вами о ней очень подробно говорили. Она большая, тяжелая, она крепится к стене стальными тросами. И мало кто знает, что к той же самой стене, только с обратной стороны, крепится картина Крамского «Христос в пустыне». Получается, что у нас в центре экспозиции Третьяковской галереи «Стена Христа». Может быть, поэтому музей наш до сих пор и жив, и не разрушился, и держится благодаря этой «Стене Христа». Интересно, что в судьбе Крамского есть повод для такого соседства. То есть он фактически сосед, да, у нас в галерее. Есть повод для такого соседства. Еще на первом курсе Крамской был потрясен, привезенный, как вы помните, в мае 58-го Тина Иванова, холодным приемом, оказанным этой картине, и внезапной смертью автора. Он был потрясен настолько, что родилась его первая критическая статья «Взгляд на историческую живопись», где Крамской говорил о личности Иванова, о значении его как художника, сделавшего огромный шаг от холодного и условного академизма в сторону реализма. И сам Крамской в своей картине «Христос в пустыне» попытался взглянуть на Христа глазами очевидца. Но согласно Евангелию, после крещения Спаситель удалился в пустыню, чтобы уединенной молитвой и постом приготовиться к своему великому служению. И после 40 дней поста приступил ко Христу. Дьявол стал соблазнять его. Христос Крамского побеждает эти дьявольские искушения, но готовится к еще более тяжким искушениям. Художник очень грамотно выстроил композицию. Он разделил холст линии горизонта пополам, так что в композиции две равные части – небо и земля. И сидящую фигуру несколько отодвинул вглубь, так что она принадлежит в равной степени небу и земле, да, вот если проведем линию. И это соответствует богословскому толкованию двуединой сущности Христа, ведь он сын Отца Небесного и земной женщины Марии. Она принадлежит в равной степени небу и земле. Этот темный силуэт звучит одиноко и тревожно. То есть мы чувствуем, грядут какие-то страшные события после. Должны произойти. Острые камни вокруг фигуры усиливают чувство боли и одиночества. А сама эта безжизненная холодная пустыня – образ мира, лежащего во зле, который вернуть к жизни может только жертва Спасителя. В позе Христа есть что-то простое и очень знакомое, ведь это поза усталого человека, груженного в грустные раздумья. И мы с вами, наверное, такую фигуру можем встретить каждый день, иногда сами в такой позе, да, замираем на какое-то время. Но Крамскому удалось подняться над бытом, и у нас, стоя перед этой картиной, не возникает никаких будничных ассоциаций. Через год после создания этой вещи Крамской написал маленькую акварель «Старик-крестьянин». Вот практически ситуация, подсмотренная в жизни. И могла, наверное, родиться и большая картина, основанная на этой акварели. Но содержание сразу сужается. Тема крестьянин, крестьянская реформа, такая локальная, конкретная тема. Интересно, что вот в том же 73-м году, когда написана была эта акварель, а картина «Христос в пустыне» написана была в 72-м, раньше. Так вот, в 73-м художник, вернее, русский скульптор, работавший в Италии, Матвей Чижов, создал вот такое произведение «Крестьянин в беде». И эту скульптуру мы можем с вами видеть в зале Перова, в нашей экспозиции, в центре зала Перова, напротив тройки Перовской. Практически композиционное такое совпадение. А вот предварительный рисунок Кравского к его Христу. Художники с классической подготовкой, выпускники Академии, всегда, прежде чем одеть фигуру, рисовали ее обнаженной, чтобы затем вот эти драпировки, одежды не висели, как попало, а чтобы они облекали форму, чтобы чувствовалась форма тела под этим драпировкой. И этот рисунок удивительно пересекается, например, со скульптурой Родена «Мыслитель». То есть, кто раньше воплотил этот сюжет, Крамской на 9 лет, на 8 лет раньше воплотил, и более того, Роден видел на Всемирной выставке в Париже в 1978 году, он видел и картину Крамского «Христос в пустыне», и скульптуру Матвея Чижова «Крестьянин в беде», которая... Но я не хочу сказать здесь, конечно же, о заимствовании, нет, просто, видимо, идея сама носилась в воздухе, идея воплотить одиночество и боль человека. Ведь именно во второй половине XIX века так широко распространились идеи нигилизма и, как следствие, индивидуализма, отказ от Бога. И человек столкнулся с неразрешимыми вопросами. И, может быть, даже тема одиночества, которая тогда вот так остро встала перед людьми, может быть, даже она с тех пор и по сей день является центральной во всей европейской культуре. По крайней мере, у меня часто такая возникает мысль об этом. А через 8 лет после Родена Ван Гог написал картину «На пороге вечности». Стал у нее за несколько месяцев до гибели. И здесь уже крайняя степень отчаяния. Здесь уже человек раздавлен обстоятельствами и внешними, и внутренними. Если сравнить с фигурой у Крамского, то Христос Крамского, конечно, измучен, мы это читаем, но он не раздавлен. И, судя по этому жесту сцепленных рук, мы видим волю и решимость пройти весь путь до конца, потому что Христос знает, во имя чего придется страдать. Меняет ситуацию. Картина эта была показана на второй передвижной выставке, и многих зрителей удивила еще одна параллель картины с портретом Достоевского «Кисти Перова», который демонстрировался в одном из залов. То есть вы видите, что очень много рифм, очень много вот таких совпадений. Но, по-моему, все-таки именно Крамскому удалось создать самое емкое произведение. Потому что здесь и евангельская история, конкретный момент избиения. Здесь и судьба русского интеллигента, шестидесятника. Да и не только шестидесятника XIX века, может быть, даже и любого русского, судьба любого русского интеллигента, раздумывающего о судьбах мира. Здесь и ситуация в жизни каждого человека, любого человека, когда приходится делать нравственный выбор в жизни. А если вспомнить нашу прошлую лекцию, то ведь и Павел Андреевич Федотов приходил на Смоленское кладбище, сидел на этом сером камне, грустно раздумывая о том, что и себя он не может продать, да, пойти на эту сделку с помощью брака, то он и родственников своих никогда не предаст и не оставит без помощи, а значит, крест его будет очень тяжелым. Так что картина действительно многослойная. Реакция публики была совершенно восторженной, взволнованной. Крамской никак не ожидал такой реакции, потому что его просто заваливали письмами люди из разных концов, поскольку передвижная выставка ездила по России, люди из разных концов Российской империи писали ему длинные исповедальные письма. То есть картина задела какие-то вот душевные струны современников художника. Ее пожелали купить еще до выставки и Академия художеств, и Павел Михайлович Третьяков, и Кузьма Солдатенко, коллекционеры. Крамской отдал предпочтение Третьякову, отдал картину ему, а сам уже в этот момент обдумывал продолжение, как он предполагал, целого цикла картин, посвященных Христу. Продолжением явилась его вещь «Хохот, радуйся царю иудейский». Крамской пояснял: «Хочется мне сделать гомерический смех над Христом, когда римские солдаты во дворе Пилата, соскучившись, нарядили его шутом гороховым, отдают почести, а там далеко аристократия». Художник даже для этой картины вылепил гипсовый бюст Христа. По мнению Хромского, судьба пророка в любом обществе и в любую эпоху трагична. Пока мы не всерьез болтаем о добре, о честности, мы со всеми в ладу. Попробуйте серьезно проводить христианские идеи в жизнь. Посмотрите, какой подымется хохот кругом. Эта картина хранится в Русском музее, в запасниках, намотанной на вал, и никогда не демонстрируется. Это самая большая неудача Хромского, о которой он горько, долго и тяжело переживал. Причин для неудачи было много. Ну, во-первых, Хромской затевал сложную, большую, многофигурную картину 18 квадратных метров. Они все, художники, вот так устроены и приспособлены для многофигурных картин. Это не его все-таки форма. А поначалу у него не было мастерской, где просто-напросто можно поставить этот холст. И он долго зарабатывал деньги и строил год за годом, много лет, эту свою загородную мастерскую, чтобы разместить там наконец-то холст, хохот. Построил эту мастерскую. Там без конца какая-то сырость, что-то, дождь, и опять стал мучиться, ремонтировать. Ну вот, наконец, открылась возможность. Но тут он столкнулся с графической нехваткой времени и за работу над заказными портретами. Ведь если засесть за картину, чем кормить семью? Обязанность содержать большую семью с него никто не снимал. Так что приходилось работать редкими урывками. А потом пришло со временем и разочарование в самой картине. Он ее никому не показывал, никогда. Даже не показывал своему главному покупателю Павлу Михайловичу Третьякову. Об их отношениях надо, наверное, сказать отдельно. Вообще-то петербургские, то есть столичные художники, относились к московским, а значит провинциальным купцам, свысока и считали, что эти бородатые денежные мешки ничего не смыслят в искусстве. Картины покупают из тщеславия. И, наверное, поэтому до близкого знакомства с Третьяковым Хромской писал другу: «Оно, знаете, надо немножко публику отёсывать, а то она все норовит нас держать в черном теле. Дудки будет. Хорошо бы также немножко поприжать от Третьякова с Солдатенковым. Я был бы этим доволен». Купцы торговались. И этим унижали художников. Торговался и Павел Михайлович Третьяков. И до того момента, как художники понимали, что он каждый сэкономленный рубль потратит не на какие-то кутежи с цыганами, и не на роскошь, и не на шубы и меха, там для, шубы и драгоценности для жены, а потратит исключительно на русское искусство, вот до того момента, как они это понимали, они обижались на то, что он торгуется. По поводу продажи Третьякова картины «Христос в пустыне» Хромской, посмеиваясь, сообщает: «Приехал Третьяков, покупает у меня картину, торгуется, да и есть чего. Я его огорошил, можете себе представить, за одну фигуру вдруг с него требуют не более не менее, как 6000 рублей. А? Есть от чего рехнуться. Вот он и завопил, а все-таки не отходит». Немного позже Хромской вынужден был признать: «Это человек с каким-то должно быть дьявольским чутьем. И несмотря на то, что Третьяков в существе своем купец, он все-таки человек, ничего, дело с ним иметь можно». А спустя 2 года художник высказывает Третьякову уже свое удивление: «Меня очень занимает во все время знакомства с вами один вопрос. Каким образом мог образоваться у вас такой истинный любитель искусства?» И постепенно их отношения переросли в настоящую дружбу. Поскольку Хромской жил в столице, в Петербурге, а Третьяков в Москве, Хромской сообщал Павлу Михайловичу в письмах о том, какие выставки проходят в столице, над чем работают коллеги, у кого появилась интересная вещь, которую обидно было бы упустить. И иногда Павел Михайлович мгновенно брал билет на поезд и мчался в Питер, чтобы посмотреть эту вещь, потому что он был очень азартным коллекционером. Порой вы можете слышать или читать такое мнение, даже оно звучит и на канале «Культура», к сожалению, большому. Якобы Третьяков в искусстве ничего не понимал. А покупал он все под диктовку художника Ивана Хромского. Это абсолютная чушь, потому что Павел Михайлович обладал каким-то удивительным, абсолютным глазом, как есть в музыке абсолютный слух, поразительным совершенно для всех современников вкусом. Он его, конечно, воспитывал, развивал усиленно. Он знал, кстати, все собрания европейских музеев художественных, все экспозиции. Он разбирался и в русском, и в европейском искусстве для восхода. Придя к какому-нибудь художнику, например, пейзажисту, он мгновенно угадывал с десятков этюдов, где-то расставленных по углам, мгновенно угадывал, что здесь самое стоящее. А это сделать может не каждый искусствовед. Разобраться, понять и оценить, что самое стоящее. Так что у Третьякова с оценками искусства все было прекрасно. Но, как любой коллекционер, он нуждался в информации. В том, чтобы знать, где, что, как происходит, что надо скорее-скорее торопиться смотреть. Поэтому Кранской ему в этом очень-очень помогал. Но никогда Павел Михайлович ничего не делал ни под чью диктовку. Обладал абсолютно своей собственной волей. Зимой 76 года они особенно сблизились с Крамским, потому что Иван Николаевич приехал сюда, в Лаврушинский переулок, в дом Третьякова, работать над портретом жены собирателя Веры Николаевны. Вот над этим, который он начал летом на даче в Кунцеве, а потом все разъехались, у всех были дела, и пришлось заканчивать зимой по памяти. Ну и в связи с тем, что по памяти все-таки портрет получился суховатым. Наверное, это было неизбежно. Если бы весь он писался с натуры летом. Ну вот тогда, зимой 76-го, Третьяков на несколько дней приболел и не смог отправиться по делам. А он был очень занятым человеком, ведь у него был очень сложный и большой бизнес. Заводы, и магазины, и банки. Так вот он остался на несколько дней дома, и Крамской попросил его позировать для портрета. Третьяков запротестовал, он всегда был болезненно скромным. Болезненно, просто невероятно скромным человеком. Даже вот когда он подписал уже документы о том, чтобы принести в дар городу Москве всю свою галерею, издание и все. В этот момент у него был собран чемодан, чтобы подписать документ, схватить на поезд и умчаться. И не слышать ни благодарности, ни делегации, ничего. Только не быть в центре внимания ни в коем случае. Особенно пресса, журналистов. Он совершенно не выносил. И позировать не хотел. Но тут на него насели все домашние. И силком его заставили посидеть. 2-3 сеанса всего посидел Павел Михайлович. И Крамской успел за эти 2-3 сеанса написать великолепный портрет. Хотя не вполне законченный. Но слайд его сильно искажает. Врет по цвету. Вообще все слайды, конечно же, врут по цвету. Тут ничего не поделаешь. Поэтому вы в подлиннике, в зале... Когда будете, посмотрите внимательно на этот портрет. Он, хотя не завершенный, но очень теплый и обаятельный. И здесь и твердость характера Третьякова, а здесь и сдержанность всех людей, и твердость, и принципиальность в то же время. Дочь Третьякова утверждала, что это единственный похожий портрет. Хотя выражение лица немного страдальческое. Но поскольку он был болен раз, и поскольку его насильно держали, заставляли. Это два. Поэтому страдальческое. Тогда же, в 76 году, Владимир Стасов вот что писал о Третьякове Верещагину. «Я немного до сих пор встречал таких субъектов, как Третьяков. Особливо мне поразительно, что такой превосходный человек вышел из среды нашего Толстопузова, нелепого, необтесанного, самодурного и безмозглого купечества. Вы его не знаете, а когда узнаете лично, будете и любить, и уважать. Ни чванства, ни хвастовства, ни глупых претензий у него никаких нет». Но почему Стасов предупреждает Верещагина? Ну, потому что вся красота личности Третьякова раскрывалась далеко не сразу. Вот мы с вами отметили, что и Крамской сперва посмеивался, а потом постепенно оценил. Павел Михайлович был очень неразговорчивым. Замкнутым, сдержанным. У него даже прозвище в юности было «Архимандрит». Поэтому не сразу рвались его прекрасные качества. Третьякова родилась идея собрать в галерее портреты лиц дорогих наций. То есть создать галерею портретов писателей, музыкантов, художников. И он часто обращался с заказами такого рода к Крамскому. Не все эти заказы приносили удовлетворение Ивану Николаевичу, потому что некоторые писались посмертно по фотографии, вот как портрет Тараса Шевченко. А по фотографии писать портреты ни один уважающий себя художник не любит. Ну и, к счастью, там мало таких. В основном, конечно, живые портреты с натуры. Самым выдающимся из портретов писателей стал портрет Льва Толстого. И у него есть очень интересная предыстория, в которой соединяются судьбы Хромского, Третьякова, Шишкина и молодого художника-пейзажиста Федора Васильева. Вы, наверное, его знаете по картине «Оттепель». В то время Васильев был учеником Шишкина, но шел он всегда своим путем. Вот его монохромный портрет кисти Хромского. Монохромный, ведь в одну краску, в один цвет. Этот юноша совершенно покорил Ивана Николаевича и ярким талантом, и характером. Очень озорным, веселым, бойким, легким, беспечным. Ну, полная противоположность самого Хромского. Они подружились, несмотря на разницу в возрасте, но вскоре из-за болезни туберкулеза Васильеву пришлось уехать из сырого Петербурга в Крым, в Ялту. Обычно ехали с чахоткой. И там он тосковал, а Хромской поддерживал его своими теплыми письмами. Писал ему: «Голубчик мой, Федор Александрович, жизнь моя не была бы такая богатая, гордость моя не была бы так основательна, если бы я не встретился с вами в жизни». Хромской вообще испытывал к юным художникам какие-то отеческие чувства. Хотел их окружить нежностью, заботой, вселить в них веру в себя. Летом 73 года три петербургских художника, Шишкин, Савицкий и Хромской, сняли дачу очень далеко от Петербурга, в Тульской губернии. Так далеко, потому что они надеялись, что к ним присоединится Васильев, приедет из Ялты, ему в Тульскую губернию, как им казалось, удобнее, быстрее, проще добраться, чем под Петербург, на север. И вот они сняли там дачу, Шишкин писал этюды, естественно, Хромской ему составил компанию, даже написал его портрет на пленэре, вот он. Получился очень солнечным, воздушным, но сам Хромской считал его несколько сырым. И через 7 лет вновь запечатлел своего друга Шишкина, и вот здесь уже получился такой канонический портрет Шишкина. Они ждали Васильева, а он все не ехал. И, судя по письмам, состояние его быстро ухудшалось, и даже почерк резко изменился. Забегая вперед, я скажу, что в том самом 73 году, уже в сентябре, Васильев скончался от чахотки в возрасте всего 23 лет. Ни физически никак не мог к ним туда приехать. Хромской писал о нем Репину еще летом, не зная о том, что произойдет в сентябре. «Он, мой голубчик, уже не будет больше писать. Он, хотя еще не умер, но умирает. Русская школа теряет в нем гениального мальчика. Такое чутье натуры, такое нежное, поэтическое чувство без сентиментальности, всеобъемлющее понимание редко встречаются». Хромской знал, что его смертельно больной юный друг остро нуждается в деньгах, что у него огромные долги. У самого Хромского не было денег совсем, и он обратился к Третьякову с просьбой выслать Васильеву в Ялту некую сумму, которую он, Хромской, берет на себя, и он сам ее отработает. И добавлял в письме Третьякову: «В уплату этого долга я употреблю все старания, чтобы написать портрет графа Толстого, который оказывается моим соседом, в 5 верстах от нас, его имение в селе Ясная Поляна». То есть случайно они оказались соседями. Третьяков тут же загорелся: «Хотя мало надежды имею, но прошу вас, сделайте одолжение для меня, употребите все ваше могущество, чтобы добыть этот портрет». А трудность заключалась в том, что ставший уже знаменитым автор «Войны и мира», пока еще не называли Льва Толстого гением, величайшим русским писателем, значит, вот он был автор «Войны и мира», но уже знаменитый, категорически отказывался позировать художником. В том числе и Третьякову он уже дважды отказал, не хотел позировать. Поэтому Третьяков и говорит, что мало надежды. Хромской явился в усадьбу графа, больше 2 часов беседовал с ним, то и дело возвращаясь к теме портрета, но все безуспешно. И, наконец, Иван Николаевич сказал: «Я слишком уважаю причины, по которым ваше сельство отказывает в сеансах, но ведь портрет ваш должен быть и будет в галерее». «Как так?» «Очень просто. Я, разумеется, его не напишу, и никто из моих современников. Но лет через 30-40-50 он будет написан, и тогда останется только пожалеть, что портрет не был сделан своевременно. Скорее всего, Крамской объяснил Толстому, какие гадкими, отвратительными получаются портреты по фотографии посмертно. Ну, это я так от себя уже додумываю. В общем, Толстой несколько минут размышлял и сказал, что готов позировать сразу для двух портретов. Один пусть для Третьякова, а другой для внуков, для детей и внуков. И Крамской писал эти два портрета поочередно, небольшими отличиями в размере, позе и ракурсе. Ну, допустим, в понедельник он один пишет, потом первый сохнет, во вторник пишет второй портрет. Семья графа наблюдала, затаив дыхание за ходом работы, и все говорили в семье о страшном сходстве, фантастическом сходстве. Работал Крамской очень быстро, увлеченно, его личность Толстого вдохновляла. Он писал: «Интересный человек, даже удивительный, на гения смахивает». В итоге за полтора месяца были написаны два прекрасных портрета. Софья Андреевна и Лев Николаевич выбрали один себе, и он сейчас и висит там в гостиной на втором этаже главного дома усадьбы Ясная Поляна, этот портрет. А второй портрет, к огромной радости Третьякова, приехал в Москву. Это, конечно, подлинный шедевр. При первом же взгляде на портрет у нас складывается образ сильного, умного и упрямого человека. По внешним признакам крестьянин, потому что и одежда крестьянская, и борода, и прическа, и черты лица, в общем-то, крестьянские. Репин даже говорил, что лицо Толстого задорно вырублено топором, без дальнейшей как бы отделки. Да? Но что-то мешает признать в этом человеке крестьянина, вероятно, взгляд. Взгляд, в котором есть и огромная воля, и незаурядный интеллект, и способность оказывать мощное влияние на людей, гипнотическое. Было три последствия в истории. Во-первых, Толстой ввел в роман, над которым он тогда работал, Анна Каренина, нового героя, художника Михайлова. И писал его, как сам объяснял, с симпатичной личностью Крамского. Во-вторых, дочь Льва Николаевича, Татьяна Львовна, была просто потрясена чудом рождения этого произведения и решила стать художницей. И действительно, она занималась в училище, в своем издательстве позднее, и стала хорошей художницей. В большей степени, конечно, любителем, потому что в деньгах она не особо нуждалась, но вполне достойным художником. Ну, а еще один результат этой работы. Толстой в дальнейшем согласился позировать и другим художникам. То есть именно Крамской своими аргументами сломал эту блокаду. И 20 лет спустя Толстой шутливо признавался Репину: «Я теперь, когда меня рисуют, как девица, потерявшая честь и совесть, никому уже не отказываю». Интересно, что Софья Андреевна восхищалась не только работой Крамского как художника, она восхищалась еще и умом Ивана Николаевича. Как-то раз Крамской пришел в Москве в квартиру Толстого, Льва Николаевича не застал, и Софья Андреевна писала мужу в Ясную: «Сейчас только был Крамской. Такие люди — это как свет блеснет среди мрака и тьмы. Вот умен-то и все понимает». Если Толстого пришлось уговаривать целых два часа, то другого замечательного писателя, Ивана Александровича Гончарова, Крамскому пришлось уговаривать 5 лет. Заказ был получен от Третьякова в 1969 году, но Гончаров старательно увиливал от позирования. Он ссылался то на плохую погоду, то на неважное самочувствие, то говорил, что вот сейчас я как-то неважно выгляжу, а вот приходите через годик, через два, а лучше через три, я буду выглядеть гораздо свежее и бодрее. В общем, он действовал совершенно в духе своего любимого героя Ильи Ильича Обломова. Но он недооценил упорство Крамского, который его осаждал как крепость, и все-таки запечатлел, и этим портретом Гончаров был очень доволен. Работа над портретом Некрасова тоже заказанным Третьяковым, Крамскому пришлось столкнуться с новой трудностью. Поэт к этому времени уже не вставал с постели. Он ужасно страдал от неизлечимой болезни, от рака. И художнику разрешали присутствовать 10-15 минут в суд. Но Крамскому не хотелось изображать великого Некрасова, властителя дум молодежи того времени, немощным, измученным стариком на подушках. И он в этом портрете реконструировал, ну, в какой-то степени досочинил образ Некрасова до болезни. Вообще Иван Николаевич терпеть не мог вот этого бульварного подхода к великим людям, когда вытаскивают и смакуют слабости, недостатки великих людей. Когда скончался Достоевский, Крамской на следующий день был в квартире писателя и с разрешения вдовы Анны Григорьевны сделал этот рисунок Достоевский на смертном одре. Анна Григорьевна утверждала, что портрет создан с огромным талантом, что Федор Михайлович здесь выглядит уснувшим, что лицо его выглядит просветленным, как будто он узнал какую-то великую тайну. Она очень любила этот рисунок и не расставалась с ним до последних дней. Портрет Салтыкова-Щедрина. И тут надо сказать, что русская литература все годы переживала невероятный подъем, расцвет, просто фантастический, потому что его за какие-то 20 лет были написаны все великие русские романы Тургенева, Гончарова, Толстого, Достоевского, поэмы Некрасова, повести Салтыкова-Щедрина. То есть это что-то просто невероятное, порожденное эпохой реформ Александра II, отчасти, конечно, да, вот этим ослаблением цензуры. И поэтому писатели были пророками, властителями дум. И именно Крамскому удалось найти ту портретную форму, в которой есть и живой человек. Нами ведь не бронзовый бюст, а именно живой человек, страдающий, со своими какими-то слабостями, которые просто не вытаскиваются наружу. И живой человек, и великий писатель. И не случайно исследователи сравнивают галерею портретателя с иконостасом. В всех этих лицах есть что-то подвижническое. А интересно, что трудность портретного жанра однажды высветил юному Крамскому, еще ученику Академии, простой крестьянин. Иван Николаевич вспоминал: «Помню раз, нарисовал я еще во время учебы в Академии старика, читающего Евангелие. Профессору работа понравилась, он похвалил праведность рисунка и даже предсказал много хорошего впереди. Только на другое утро заходит ко мне старичок-крестьянин, торговавший образами, крестами и тому подобным товаром. Я ему показываю, качает головой. Не нравится? Нет. Почему же именно? Потому что не видать совсем, что он Слово Божие читает. Света на лице его нет. Почем я знаю? Может, он это песельник от скуки раскрыл и разбирает. Ты, может, обличье-то нарисовал, а душу забыл? Как же душу-то нарисовать, обиделся я. А то уж твое дело, не мое». И мне кажется, что Крамской никогда не забывал вот этого урока, преподанного простым крестьянином. И его портреты действительно, в них есть поиск света, благородства в человеке, поиск души. Интересно, что у самого Крамского на всех фотографиях и портретах нахмурены брови. Даже юный Васильев однажды его спросил: «А почему это у вас, Иван Николаевич, на всех фотографиях такое хмурое выражение, сдвинутые брови?» Ну, иногда думают, вот он суровый такой, сердитый или даже злой, хотя на самом деле наоборот очень душевный и добрый человек. Просто чувство ответственности. Крамской страдал гиперответственностью за все, за семью, за выставки, за молодежников, да, может быть, даже и за все русское искусство, за вот это направление русского реализма. Отсюда такое выражение озабоченности на лице. В 70-е годы Крамской являлся крупнейшей фигурой русского искусства и лучшим русским портретистом. Это признали все. А в 80-е годы слава лучшего портретиста перешла к Репину, отчасти его ученику. И Крамской этому был искренне рад, он был просто счастлив. Никогда он не страдал завистью к коллегам, уж тем более к молодым коллегам. Он радовался как за членов своей семьи. К
как за сыновей, из молодых художников.
А вот отношение сверстников, то есть ровесников, к Крамскому, его коллег, бывших товарищей по артели, товарищей по объединению художников, в 80-е годы это отношение стало сложным. Передвижников многих из них раздражало, что Крамской стал респектабельным господином. Он стал хорошо зарабатывать. Он всегда был одет прекрасно, что обстановка в квартире была соответствующая, что он часто писал богатых и знатных людей. Но, наверное, в этом нет ничего странного, потому что раз он был фигурой номер один, да, в 70-е годы, ну и даже в начале 80-х его считали таким лучшим портретистом, то неудивительно, что к нему обращались самые знатные люди. И жить чем-то надо, поэтому он не каждый день так везет, что позирует Лев Толстой. Не каждый день. Поэтому приходится иногда писать скучного какого-нибудь князя или графа. А Крамской имел безупречную репутацию, и логично, что к нему обращалась и царская семья несколько раз. Ну и сейчас видите портрет императрицы Марии Федоровны. Его, конечно, тоже осуждали друзья-передвижники. Несколько раз художник писал и императора Александра Третьего, сначала, когда тот еще был наследником цесаревича, затем уже государем. К царю Крамской относился спокойно и лояльно. Он на самом деле никогда не был революционером. И хотя возглавил в 63-м году этот бунт с 14, но бунт скорее носил такой профессиональный характер, а вообще Крамской осуждал в социальной жизни любой террор, любое насилие и анархию. Считал, что совершенно необходимы реформы. И только путем реформ надо двигаться дальше, не путем какой-то кровавого переворота, кровавой революции. Но эти его взгляды выделялись, выбивались из общей картины, потому что большая часть русской интеллигенции и художники, его коллеги того времени, они же были, придерживались радикально либеральных взглядов. Расходился Крамской с ними. Не был никогда радикалом. Картину «Лунная ночь» 80-го года коллеги тоже строго осудили за красивость, за соломность. Назвали ее соломной. Но здесь, наверное, опять я бы сказала о той романтической нотке, которая все-таки иногда пробивалась в его творчестве. Вот эта обязательно романтическая. И здесь она тоже пробивает. Волшебное лунное освещение зеленоватое. Им увлекались тогда многие, да, в те же самые годы, в начале 70-х, Куинджи. Картина тоже с лунным освещением и у Перова, и с лунным освещением и у Ке Христовских в Симанском саду, ровно такое же лунное зеленоватое освещение. Ну а самые горячие споры товарищей передвижников вызвала неизвестная картина 83-го года. У самого Крамского мы об этой вещи можем найти лишь одно упоминание в письме коллекционеру Терещенко. «У меня окончена новая вещь. Этюд молодой дамы, красавицы, изображенной во время прогулки. Вещь небольшая, правда, но кажется удачной». Художник, конечно, и представить не мог, что именно эта картина станет самой популярной. Секрет притягательности неизвестной, наверное, в том, что в ней соединились чувственная красота, боль под маской надменности в глазах и тайна. И зрителей волнует два вопроса. Кто эта женщина и как к ней относится художник? Ну, на первый вопрос ответить легко. Это собирательный, сочиненный образ. Для картины позировали несколько женщин, в том числе и дочь, и племянница, и натурщица. Ну, вот несколько этюдов. Этюд дочери, называется «Девушка с кошкой». А натурщица позировала. Знакомая, жена одного из художников передвижной. И мы видим, что молодая дама проезжает по Невскому проспекту в дорогой коляске. Одета она по последней моде, на ней бархатное пальто а-ля Скобелев. Это писк сезона 82-го года. На ней шляпка «Франциск» со страусовым пером и с крупными жемчужинами на этой шляпке. Тонкие перчатки дорогие, красивые дорогие аксессуары, например, виднеется вот этот тяжелый золотой массивный браслет. И все аксессуары написаны тщательно и с любованием. Современный зритель может подумать, что перед нами аристократка, однако это не так. Перед нами богатая содержанка, которая не могла быть принята ни в одном приличном доме, приличном обществе. Стасов был возмущен тем, что Крамской написал такую картину, и заявил, что Крамской, изобразивший кокотку в коляске, теперь на скользкой дороге. А другие зрители видели в картине обличение. Разве это не одно из исчадий больших городов, которые выпускают на улицу женщин, презренных под их нарядами, купленными ценой женского целомудрия? Но на самом деле отношение Крамского к героине неоднозначно. Он, с одной стороны, любуется и красотой этой женщины, и барыни, а с другой стороны, он испытывает сожаление при виде красоты и молодости, проданных за рюшки. То есть здесь есть тема красоты как соблазна, тема цены, заплаченной за... И, по сути, конечно, тема нравственного выбора. Та же, что стоит в его картине «Христос в пустыне». Там тоже нравственный выбор, но как раз противоположный. Очень интересен взгляд этой женщины. В нем таится горечь. Общество ее презирает, но и она, разбогатев, отвечает обществу тем же. И за всем этим блеском внешним скрывается драма, сломленная судьба. Крамской не раз утверждал, человечество всегда дорожило теми художественными произведениями, где с возможной полнотой выражена драма человеческого сердца. Павел Михайлович неизвестную не купил, видимо, посчитал ее салонной, слишком красивой. А лучшим женским портретом у Крамского Третьяков считал портрет жены художника. Ну, мы видели ее портрет в юности, пастельный, а это масляный портрет уже в зрелом возрасте жены Софьи Николаевны. Он действительно по живописи, по технике превосходный. И он заставляет вспомнить старых мастеров фламандских, испанских мастеров с этими кружевами черными и белыми, с огненным красным фоном. И образ очень интересный. Сильная женщина, самостоятельная, которая нисколько не пытается нам понравиться, как-то заигрывать, казаться лучше, чем она есть. Павел Михайлович много раз просил, умолял Крамского продать ему эту картину, но Крамской не продал, расстаться не захотел. Поэтому обе эти вещи, и неизвестная, и портрет жены, попали в нашу галерею, в наше собрание уже в советское время сейчас. Крамской очень дорожил своей семьей. Он старался дать детям наилучшее образование, оградить семью от всех невзгод. Он с удовольствием баловал детей. Это соусный портрет 4-летнего сына Марка. Марк поражал отца тем, что в точности повторял все привычки маленького Крамского. Такая была маленькая копия Ивана Николаевича в детстве. Но портрет пронзительный. Взгляд малыша намного старше его возраста. Да, взгляд фактически взрослого человека. Наверное, здесь какое-то пророчество, предчувствие, потому что через год после создания этого портрета Марк умер. А еще через 3 года Крамские похоронили второго сына, 4-летнего Ванечку. И вот эта личная трагедия, 2 потери отразились в картине «Неутешное горе». Мы видим здесь Софью Николаевну Крамскую в их квартире петербургской. На первом плане цветы, присланные ритуальной фирмой. Ну, судя по обстановке квартиры, я благополучная, и дорогой ковер, и картины на стене в золоченых рамах, и вся обстановка такая респектабельная, однако все эти вещи кажутся совершенно лишними, абсолютно ненужными, потому что в соседней комнате, откуда пробивается из-под двери вот этот оранжевый свет, стоит гробик детский, окруженный горящими свечами. И, конечно, Софья Николаевна вот эти 2 потери переживала очень тяжело. Ну и сам Иван Николаевич. Тоже. 2 мальчиков похоронили, у них осталось 4 детей, дочь Сонечка и 3 сына. Сонечка, вот ее портрет, не была красавицей, но обладала очень живым, общительным веселым характером, поэтому с детства буквально была окружена поклонниками. И уже в 16 лет Соня была помолвлена с Сергеем Боткиным, сыном великого врача русского, Сергея Петровича Боткина. И Крамской по поводу этой помолвки написал портреты дочери Сони и ее жениха Сергея Сергеевича. А через некоторое время Соня заявила отцу, что она ошиблась с выбором и передумала выходить замуж за Боткина. И пришлось отцу урегулировать дипломатическими разными средствами этот конфликт. Он все уладил деликатно, спокойно, помолвка была расторгнута. И Сергей Сергеевич Боткин потом, спустя годы, все-таки женился счастливо на дочери другого человека, на дочери Павла Михайловича Третьякова, Александре. А вот автопортрет Крамского с портретом дочери. Маленькая картина, неоконченная из нашей экспозиции. Здесь отец всем корпусом подался в сторону Сони, бережно касается кистью ее изображения. И нет сомнений, что она здесь главная, что она его главное сокровище и радость. Отца и дочь, как вспоминают современники, связывала нежная дружба, переходящая в обоюдное обожание. И Соня, надо сказать, унаследовала от отца многие достоинства. Она была честным, прямым человеком, очень отзывчивым в чужой беде, глубоко верующим и прекрасно рисовала. Тоже стала в какой-то мере художницей, отчасти любительницей, и иногда и зарабатывала тем, что рисовала. Когда приходила на помощь друзьям. А вот сын художника Николай, он увлекался музыкой и стал архитектором. А вот сын Анатолий, знал он 4 иностранных языка и стал математиком. И подруга его дочери художника. В эти годы, в начале 80-х, Крамской с большим удовольствием писал детей и их друзей. Ему очень нравилось, что их дом полон молодежи, что у них постоянно звучит музыка, что у детей есть лучшие преподаватели, каких только они не захотят себе, что у них есть все необходимые книги, и красивая одежда, и интересный досуг. В общем, был счастлив тем, что, чего не имел сам, смог дать детям. В середине 80-х годов Крамской был вселепризнанным мэтром и, наконец-то, достиг, как мы уже с вами видели, материального благополучия, но по злой иронии судьбы, когда к нему пришел достаток, ушло здоровье. Художник тяжко страдал от аневризмы аорты. И чтобы боль отступала хотя бы на время работы, он был вынужден впрыскивать себе морфий. Репин вспоминал. Он хорошо знал, что дни его уже сочтены. Им овладела бесконечная любовь к людям, особенно к своим близким, к детям. Работать для них, оставить хоть что-нибудь для их обеспечения. Вот о чем была его главная мысль и забота. Он заводил себя морфием и работал, работал. Однажды в марте 87 года после утренней прогулки Крамской занялся портретом детского врача, доктора Карла Раухуса. Вот вы его видите перед собой. И доктор вспоминал, что художник был в хорошем настроении. После 5 часов работы разговор зашел о картине Поленова «Христос и грешница». Но вдруг взгляд художника помутился. Кисть выпала из рук, и Крамской начал падать на свою палитру. Когда доктор подхватил его, художник был мертв. 2 месяцев Иван Николаевич не дожил до своего юбилея, до 50-летия. Осенью в Академии художеств была устроена посмертная персональная выставка Крамского, и зрителей поразило, сколько он успел сделать именно как художник, потому что все видели его активную деятельность в обществе и удивлялись, как же он и когда успел столько нарисовать и написать. Вскоре после выставки издатель «Суворин» опубликовал «Эпистолярное наследие» Крамского, обширную переписку, статьи, и стал получать благодарные отзывы читателей. Все это оказалось очень интересно. И одним из первых пришел отзыв молодого автора суворинского, который работал для Суворина, присылал рассказы иногда. Автора звали Антон Павлович Чехов. И он писал: «Благодарю вас за Крамского, которого я теперь читаю. Какая умница!» Наши беллетристы и драматурги любят в своих произведениях изображать художников. Теперь, читая Крамского, я вижу, как мало и плохо они и публика знают русского художника. Но я думаю, что мы с вами сегодня этот пробел восполнили. Это все. Спасибо.